телевидения RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Сегодня 29 февраля 2008 года. До конца второго президентского срока Владимира Путина остается 68 дней. До выборов нового президента России – 2 дня. До окончания тюремного срока Михаила Ходорковского – 1333 дня. Сегодня, между прочим, Касьянов день. Бывает это только один раз в 4 года, по високосным годам, а Михаил Касьянов в выборах не участвует. Смешной такой парадокс. В последний день разрешенной агитации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к нации. Подробности в материале Сакена Аймурзаева.
Уважаемые граждане России!
Слухи о предвыборном телеобращении Владимира Путина появились за несколько дней до сегодняшнего президентского эфира. Детали выступления, его продолжительность, время появления на экране – все это по традиции хранилось в строжайшем секрете. Отчего многие спекулировали на тему предстоящей прощальной речи. Говорили о том, что Путин в очередной раз произнесет что-то судьбоносное. Не произнес. Короткое, штатное, политкорректное обращение уходящего президента, показанное в новостях – так не похоже на все, что он говорил в последнее время.
Дорогие друзья, мы все хорошо понимаем, как велика роль и ответственность главы такого государства, как Россия. И как важно для него доверие граждан. Насколько оно необходимо для эффективной и уверенной работы на посту президента, для обеспечения стабильности в стране. И потому 2 марта будет важен каждый ваш голос. Важно мнение каждого из вас. Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами будущее. За будущее России.
Сдержанность Путина, его отстраненность, разумеется, не случайна. С одной стороны, все, что нужно, президент уже сказал, да еще и в такой риторике, что помнится будет долго. В то же самое время Путин, очевидно, хочет оказаться над схваткой. И это несмотря на данное год назад обещание открыто признаться в период предвыборной кампании, на кого он положил глаз.
Я тоже гражданин Российской Федерации, чем очень горжусь, и, конечно, оставляю за собой право высказать какие-то предпочтения. Но буду делать это только в период предвыборной кампании.
Безусловно, полного молчания Путин не хранит. Но почему высказывается так сдержанно? Ответ в тактике передачи власти, в той технологии, которую президент избрал. Главный пункт этой тактики – политкорректность и соблюдение внешних юридических приличий. Преемника не называл, партии, прошедшие в парламент, предложили. Накануне выборов ни на кого не указывал, просто позвал на избирательные участки, что, кстати, делают многие главы государств. И даже время выступления, которое москвичам показалось неурочным, 10 утра, выбрано не случайно, с целью соблюдения формальностей. Если бы агитку президента показали позже, на Дальнем Востоке уже наступил бы день тишины, а для тех, кто живет в других часовых поясах, обращение повторят еще не раз. В этой миссии Путина-агитатора нескрываемое желание обеспечить явку, но и тут палка о двух концах. Низкая явка сведет в глазах Запада легитимность Медведева, отраженную путинскую, на нет. Но и заоблачный рейтинг преемника уходящему президенту явно ни к чему. В поисках баланса президент и выбрал самый простой выход – переложить ответственность на тех, кого сегодня позвал на выборы. А что до прощаний и речей на дорожку, то на них у Владимира Владимировича есть еще почти 2 месяца. Успеет.
— Я теперь хотел бы представить сегодняшнего гостя программы «Власть» в качестве нашего эксперта. На этот раз выступает известный российский экономист и политолог Владимир Милов, глава Института энергетической политики, который с некоторых пор еще и позиционирует себя как политик. В частности, вот вышел его нашумевший независимый экспертный доклад «Путин. Итоги», который подготовлен Владимиром Станиславовичем вместе с Борисом Немцовым. Об этом мы уже как-то рассказывали, возможно, еще поговорим. Но вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать, и как политологу, и как эксперту, и как человеку, который стал позиционировать себя как политик. Вот вы публично объявили о том, вы не одиноки, там большая компания, по-моему, 4 с лишним тысячи подписей под этим письмом. Вы публично объявили о том, что не участвуете в выборах. Даже, по-моему, завтра собираетесь...
Да, совершенно верно, да.
Понесете это письмо в
Центр избирком. Избирательную комиссию, да.
Почему вы приняли такое решение?
Ну, что касается моей позиции, то здесь все понятно. Это, безусловно, никакие не выборы, это фарс. О чем, собственно, и вот говорят те 5000 людей, которые уже сегодня подписали это обращение, размещенное на сайте ежедневного журнала ёж.ру. Это фарс, который проходит в условиях полного отсутствия свободы слова, свободы собраний, свободы для деятельности политических партий и политической оппозиции, в условиях масштабного применения административного ресурса, в условиях просто неприличного доминирования кандидатов от власти в информационном поле, в условиях, когда даже те кандидаты от оппозиции, которые собрали установленные законом 2 миллиона подписей, все равно оказались незарегистрированным. Я как раз говорю о Михаиле Касьянове, у которого всего 300 подписей отбраковали как фальшивые, а к остальным придрались из-за нарушения.
Да, вот это, кстати, очень точное замечание, потому что даже наши коллеги-журналисты некоторые путают два понятия. Недействительные подписи, да, и недостоверные подписи. Оказывается, вот недостоверные подписи, термин применим тогда, когда речь идет о прямой фальсификации, когда сборщик подписи расписывается за гражданина. Гражданин должен поставить собственноручную подпись. А недействительные подписи, это оказывается, это я не моему гостю объясняю, это я объясняю вам, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Недействительные подписи, это, скажем, подписи, там, где запятая неправильно стоит, или как бы при написании паспортных данных написано не город, а Гей стоит точка. Там, ну, вот условно говоря.
Этого, да. Вот, на мой взгляд, вся эта история с Касьяновым, она как раз показывает, что при действующем нынешнем российском законодательстве просто нет физической возможности проводить нормальные, честные, цивилизованные выборы. Во-первых, кандидаты заставляют в течение крайне короткого срока, там, меньше 3 недель, собрать 2 миллиона подписей. Ну, вот Касьянов это сделал. А во-вторых, как видите, существует масса возможностей для таких технических, совершенно незначительных придирок, несмотря на то, что физические подписи есть, тем не менее, есть возможность все равно отказать в регистрации. То есть это вот пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
Ну, сходил, вы знаете, с другой стороны, вот если говорить о сборе подписей, все-таки не такая уж это неосуществимая задача, как говорят некоторые. Легко посчитать, что если вот имеется, как у Касьянова, 7500 сборщиков подписей по стране при наличии политической организации, скажем, партии или там движения в твою поддержку, а Касьянов много месяцев занимался сколачиванием этого движения, НДС, то каждому сборщику надо собрать, ну, в общем, 200 подписей.
Вы правы, это технически решаемая задача, и как раз Касьянов доказал, что даже несмотря на всю сложность этого дела, эти подписи собрать технически можно. Но вот дальше выяснилось, что даже при том, что их реально собрали, оказалось, что это еще не гарантирует, что тебя зарегистрируют кандидатом президенты.
Но ведь понятно, зачем все это делается. Власть поставила, очевидно, перед собой задачу обеспечить преемственность, стабильность, а под преемственностью и стабильностью на самом деле имеется в виду несменяемость. Отсюда и вот правила сбора подписей, и изменения в законодательстве, и ликвидация порога явки.
Что означает, Евгений, что, по сути дела, все это просто... Ведь процесс, который сейчас проходит, он просто не является выборами. Он является некоторым заранее срежиссированным процессом, который ограничен рамками вот такого драконовского законодательства, который направлен на заранее известный
результат. Хорошо, но ваши оппоненты могут возразить. Ну, а возьмите, предположим, выборы в Соединенных Штатах Америки. Там тоже, в известном смысле, там запрограммированный результат. Победит либо кандидат от республиканской партии, либо кандидат от демократической партии. Все остальные кандидаты не имеют ни доступа к средствам массовой информации, ни реальных шансов противостоять вот двум мощным партийным машинам, таких вот уже давно сформировавшихся и утвердившихся на американской политической арене партии. Попробуйте, скажут, вот там независимый кандидат шансов не имеет, даже если он миллиардер.
А вот я как раз именно поэтому не считаю американскую избирательную систему идеальной. Американская демократия сильна другим – институтами, верховенством закона, независимой судебной системой, но вовсе не наличием вот этих двух доминирующих партий. На мой взгляд, это исторически сложилось, что там они есть. Но, на мой взгляд, это серьезное ограничение, которое, кстати, способствует большой апатии избирателей в США. У нас-то, кстати, несмотря ни на что, избирателей больше приходит на выборы, чем в Соединенных Штатах. Я думаю, что вопрос трансформации избирательной системы в Америке – это вопрос времени, но в Европе, например, ситуация совершенно другая, там гораздо больше свободы и для новых партий, и для независимых кандидатов. Вот мы видим, как в Германии левая партия, которая на базе бывших коммунистов была создана, как она стремительно набирает там популярность, так что нам надо лучшие образцы копировать в этом смысле, а не худшие.
Ну хорошо, а вот что делать оппозиционным силам в такой ситуации? Вы знаете, вот, например, Михаил Делягин, известный критик нынешней власти, пишет, что не надо суетиться. Смысл такой, я не цитирую, я там, пересказываю его появившуюся, кстати, в том же, по-моему, и ежедневном журнале в интернете статью. Не надо суетиться, спешка бессмысленна. Надо формировать безобидные, невнятные структуры, выявляющие и втягивающие в работу разумных и ответственных людей, которые затем будут делегироваться во власть и активизировать дискуссию, вырабатывая общую точку зрения общества на его развитие, чтобы общественным консенсусом определить политику нового государства после его формирования. Что же касается всего остального, значит, по мнению Михаила Геннадьевича, вертикаль власти падет уже очень скоро на наших глазах, и нам нужно будет увернуться из-под нее и приступить к строительству новой государственности.
Я что-то сомневаюсь, что так все это произойдет скоро. Я согласен с Делягиным только в том здесь, что не надо суетиться. И мне кажется, уже истории предыдущих политических циклов и выборов доказали, что оппозиционным силам имеет смысл скорее подумать не о скорости, а о качестве, собраться, наконец, действительно серьезно поговорить о том, какие политические силы в стране должны появиться, чтобы консолидировать серьезную поддержку тех людей, которые не согласны с существующим в России положением. Я, кстати, могу сказать, что вот именно на это направлена новая гражданская конференция демократических сил, которая состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге, и заявление большого числа политиков и общественных деятелей на эту тему было на этой неделе опубликовано. Оно, кстати, тоже есть в ЕЖ, в ежедневном журнале. Я в числе подписавших его. Мне кажется, сегодня время для такой спокойной работы.
А вот попытки видимым образом подготовиться заранее к возможным переменам, считает господин Делягин, будут уничтожены умирающим государством, справедливо видящим в нем смертельную угрозу себе.
В этом смысле нас, конечно, ждет некоторая борьба, и, возможно, жесткая. Я думаю, что вот те, кто понимает непродуктивность попыток хождения во власть, о чем пишет Делягин, да, Делягин что пишет? Он пишет, что надо делегировать своих представителей, которые как бы расшатают систему изнутри. Но я был в этой системе, и могу вам сказать, что это просто контрпродуктивная тактика, не имеющая никаких перспектив. Скорее, система изменит этих людей, что, кстати, мы видим на массе примеров, мы просто видим, как это происходит на конкретных случаях. Вот Анатолий Чубайс недавно давал интервью журналу New Times, где сказал, что если в России была бы открытая демократия, то, может быть, какие-то нехорошие люди победили бы на выборах. Да?
Вот, знаете, это коллизия не нова, потому что в советское время некоторые представители интеллигенции, или, скажем, там, и образованного класса, не все из них могли бы, наверное, пройти вот эту строгую проверку на принадлежность к интеллигенции, но, тем не менее, они говорили, ну, давайте мы будем все-таки вступать в эту партию, там, служить этой системе, потому что если хорошие люди там будут внутри, то, может быть, и система станет лучше.
Ну, все-таки та ситуация была, во-первых, несколько иной. У нас действительно было тоталитарное государство, и, на самом деле, просто не было других шансов нормально организовать свою жизнь иногда, иначе как будучи лояльным. Но, и, кстати, многие при этом достойные люди выбирали не участие в системе, не ходить в партию, не ходить во власти, это было совершенно правильно. Но вот еще раз, я просто знаю лично очень многих людей, которые вроде нормальные, цивилизованные, которым даже не нравится то, что в стране сегодня происходит. Очень многие из них сегодня во власти, они хотели бы перемен. Но я вижу, как они просто деградируют со временем. Они еще несколько там, лет назад были готовы, говорили всерьез о том, что подадут в отставку из-за того, что в Россию не пустили бизнесмена Уильяма Браудера, да? А сегодня они закрывают глаза на гораздо более отвратительные вещи, которые происходят у нас, и избиение мирных демонстрантов, и историю с Василием Алексаняном, да? И ничего, молчат. То есть порог моральной чувствительности постоянно повышается. Думаю, что вот эта стратегия, о которой говорит Делягин, как бы расшатывание системы изнутри, но она в итоге просто не сработает. Скорее, система перемолит вот этих вот технократов, гражданских людей, которые туда пойдут. Мы, безусловно, должны показать власти силу, показать, что есть серьезные люди, которые не хотят сотрудничать с этим режимом на тех условиях, которые он предлагает, и которые готовы заявить серьезный, качественный, квалифицированный протест. Вот, кстати, наша книжка с Борисом Немцовым именно на демонстрацию этого была во многом направлена.
Давайте мы сейчас прервемся на минуту-другую рекламы и анонсов предстоящих программ, и затем продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
Реклама. Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
Привет, как твой новый автомобиль? Разбил? Как? Разговаривал по мобильному телефону и... А сам-то цел? Ну, слава богу. Послушай, купи себе Parrot. Отличное hands-free устройство. Сможешь разговаривать по мобильному в машине сколько угодно. В салонах цифровой техники «Связь Телеком» большой выбор устройств Parrot. Встраиваемые и переносные, с экраном и без. Телефон дать 970-0011. Да, и не забудь купить жене. Лучше, чем потом новый автомобиль.
Шалом. Маса эль хайер.
Шау ха.
Бонжу.
Конничуа.
Савона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Алину норгета.
Позволь себе «Микстур» в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Второй московский международный фестиваль традиций и современности. 7 по 11 марта. ЦВЗ «Манеж». 25 стран мира. Заказ билетов 975-82-86.
РБК представляет международная профессиональная награда в области построения брендов «Бренд года EFI-2007». Докажи силу своего бренда и профессионализм команды. Зарегистрируйся на сайте brandgoda.ru или по телефону 363-03-35.
«Газпром» представляет художественная гимнастика. 1-2 марта. Международный турнир «Гран-при» с участием сильнейших гимнасток планеты. Универсальный спортивный зал «Дружба». Билеты в кассах «Лужников». Справки по телефону 725-46-99.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Эхо Москвы.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на радиостанции «Эхо Москвы». В эти минуты драматические события продолжаются в столичном аэропорту Домодедово, где уже третьи сутки находится российская журналистка, гражданка Молдавии Наталья Марарь, которую уже во второй раз не пускают в Россию. На этот раз, несмотря на то, что она вроде бы имеет право въехать в страну как законная жена гражданина России. Вместе с ней в зоне для депортируемых аэропорта Домодедово находится ее новоиспеченный супруг и коллега по работе в редакции журнала «New Times» Илья Барабанов. Наталья Марарь и ее муж находятся в полной изоляции, им не дают пищи, не разрешают заряжать мобильные телефоны. Семейную пару все время сопровождают сотрудники погранслужбы. По версии чекистов, журналистка угрожает безопасности и обороноспособности России. Никаких более внятных объяснений ФСБ не делает, ссылаясь на то, что законодательство и существующая практика, не только в России, но и в других странах мира, не обязывают органы подробно излагать причины, по которым кому-то отказывают во въезде в страну. Сама Наталья Марарь и ее коллеги по журналу New Times уверены, что истинные причины запрета связаны с профессиональной деятельностью журналистки, с теми разоблачительными статьями, которые Марарь публиковала на страницах журнала. Ситуация патовая. Судя по всему, сдаваться супружеская пара журналистов не намерена. По сути дела, то, что происходит, это своего рода забастовка протеста, которая, кстати, пользуется поддержкой коллег, представителей общественности. Написано уже письмо в адрес Путина и Медведева с просьбой объяснить причины, по которым Наталья Марарь представляет опасность для России. Поддержку журналистки поступают многие общественные деятели. Власти же безмолвствуют пока что, делая вид, что ничего не происходит. Ситуация, напоминающая ковбойские фильмы. Кто первый сморгнет, тот и проиграл. И не исключено, что среди проигравших могут оказаться отечественные спецслужбы во главе с их начальником Николаем Патрушевым. Впрочем, может быть и совершенно по-другому. Кстати, это и еще один тест для будущего президента Дмитрия Медведева. Действительно ли он является таким либералом, и действительно ли с его приходом к власти начнется нечто похожее на оттепель. Но не будем забегать вперед, это отдельная тема нашей сегодняшней программы. А сейчас о других событиях недели в нашей традиционной рубрике, где мы называем трех политиков, бизнесменов, общественных деятелей, чиновников, которые на минувшей неделе приобрели дополнительные очки, которые очки потеряли. Слово Евгению Бунтману.
Победы и поражения.
На этот раз одной из персон, попавших в список набравших политические очки, стал президент другого государства, белорусский лидер Александр Лукашенко, который, впрочем, уже полтора десятилетия играет и на российской политической площадке. По его решению, одного из оппозиционных лидеров Александра Козулина, отбывающего заключение в колонии, выпустили из тюрьмы на похороны жены. Правда, отпустили Козулина всего на 3 дня, да к тому же попал он в тюрьму, напомню, за участие в митинге и за то, что разбил портрет Лукашенко. Как бы то ни было, президент Белоруссии проявил политическую волю и прислушался к общественному мнению. Как выяснилось, некоторое время назад Лукашенко вовсе был готов заменить Козулину тюрьму с ссылкой в Европу. Но оппозиционер отказался признавать свою вину. Тем не менее, не исключено, что в ближайшее время Козулин сможет выйти из тюрьмы по амнистии. На прошлой неделе нескольким белорусским политзаключенным были изменены сроки наказания, в результате чего они оказались на свободе. Вполне возможно, что Лукашенко захотелось в глазах Европы выглядеть благородным на фоне российской истории с Алексаняном. А вот начальник российских тюрем, директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, напротив, продолжает очки терять. После скандала с Василием Алексаняном, которого ФСИН приковал цепью к больничной койке, у Калинина новые неприятности. В интернете вновь появилась запись избиений заключенных в одной из колоний. Это видео исчезло с сайта YouTube после того, как возникли сомнения в его подлинности. Однако теперь, после проверки экспертами, вновь доступно доступна для пользователей. Съемка запечатлела настоящую карательную операцию. Сотрудники колонии массово избивают заключенных с невероятной жестокостью, что доказывает правоту правозащитника Льва Пономарева, на которого недавно завели уголовное дело, обвинив как раз в клевете на Юрия Калинина. Пономарев, напомню, утверждал, что во многих колониях при Калинине стали практиковаться избиения и пытки. В плюс себе может записать эту неделю бывший глава Минсоцздрава, а ныне советник президента Михаил Зурабов. Следственный комитет передал в суд дело, связанное с ближайшим окружением экс-министра, о коррупции среди руководства Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По завершении следственных мероприятий оказалось, что обвинения в адрес бывших руководителей фонда существенно смягчились. Например, экс-главе фонда Андрею Таранову инкриминировали только 3 эпизода получения взяток вместо 55. Причем счет теперь идет не на миллионы долларов, а на сотни тысяч рублей. Как полагают юристы, все фигуранты дела о коррупции в сфере здравоохранения получат максимум условные сроки наказания. А непосредственно Зурабова, организовавшего фонд, дело и вовсе не затронет. В минусе на этой неделе оказался спикер Совета Федерации, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Поддержка кандидатуры Медведева на президентских выборах никак не помогла Миронову на выборах региональных. «Справедливую Россию» последовательно сняли с выборов в Ярославскую областную думу, а затем законодательное собрание Якутии. Лидер партии Сергей Миронов неустанно говорит, что по отношению к его сторонникам применяют административный ресурс. Но при этом спикер Совета Федерации продолжает горячо поддерживать кандидата от «Единой России» Дмитрия Медведева. Бывший российский бизнесмен Михаил Гуцериев наконец-то оказался в плюсе. После того, как он вынужденно расстался со своим бизнесом в России, Гуцериев оправился от удара и начал скупать азербайджанские нефтяные месторождения. Его компания приобрела долю в 2 предприятиях, владеющих 4 месторождениями в Азербайджане. Таким образом, Гуцериев присоединился к большой группе опальных предпринимателей, решивших после возбуждения уголовных дел в России отправиться за границу и вести свой бизнес там. Правда, до прежнего размаха времен Роснефти Гуцериеву пока далеко. Проигравшим на этой неделе оказался глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемизов. В последнее время у России срывается контракт за контрактом в сфере оборонной промышленности. На этот раз скандал разразился вокруг поставки 12 танкеров норвежским партнерам. Завод «Севмаш» не выполнил условия контракта, так и не построив ни одного судна. Кроме того, предприятие пыталось уже в ходе строительства повысить цену. В итоге норвежцы требуют компенсации и грозят обратиться в международный арбитраж. Ранее подобный скандал возник вокруг поставок истребителей «Алжиру». Выяснилось, что в самолетах часть деталей уже побывала в употреблении. Уладить дело удалось только при личной встрече президентов 2 стран. Кроме того, военными поставками недовольны в Индии и также грозят расторгнуть контракты.
Ну что ж, продолжим разговор, который мы начали в предыдущей части нашей программы. Разговор с моим сегодняшним гостем, экспертом нашей программы, Владимиром Меловым. Вот вы не первый человек, о котором я спрашиваю. Есть ли у власти предел игнорирования того, что происходит, и то, что вызывает негодование меньшинства общества?
Ну, это зависит от того, насколько далеко власть готова пойти для того, чтобы удерживать свои позиции, удерживать контроль над страной. У меня, честно говоря, есть некоторые скептические предположения на этот счет. Я думаю, что ситуация может еще ухудшиться по сравнению с сегодняшним положением в части давления на политические свободы, на свободу слова в России и в части репрессий против конкретных представителей оппозиции. По крайней мере, считаю такой сценарий вероятным. Но, мне кажется, наша задача постоянно пробовать их на прочность. И, кстати говоря, вот можно вспомнить, как разваливался советский режим, да, в общем, оказалось, что он совершенно не такой железобетонный, да,
и колосс на глиняных ногах?
Да, в какой-то степени действительно оказался колоссом на глиняных ногах. В общем, когда действительно коммунистической партии в какой-то момент решительно сказали «уйдите», ну, надо сказать, что они не без проблем, не без трудностей, но на самом деле взяли и ушли. И мне кажется, что...
Сначала они сопротивлялись изо всех сил.
Сопротивлялись, но, тем не менее, коллапс Советского Союза наступил гораздо быстрее и
проще. А вам не кажется,
проще,
что коллапс наступил в тот момент, извините, что я вас перебиваю, не потому, что вот им жестким голосом сказали там «кыш отсюда», да, а потому что значительная часть элиты, прежде всего элиты региональной, поняла, что больше у них нет ресурса платить ту цену, которую нужно было платить за сохранение единства империи и за то, чтобы именно эти вожди империи остались у власти.
Да, это правда. И, кстати, здесь, возможно, и полная аналогия с сегодняшней ситуацией, потому что даже среди людей, лояльных режиму, лояльных Путину и Кремлю, крайне много недовольных. Людей, сильно недовольных своими
позициями. Но вы же сами говорили, что они деградируют.
Действительно деградируют, но недовольных не в том смысле, что вот это какие-то хорошие, позитивные люди, которые хотели бы демократизировать Россию, сделать ее более свободной, а недовольных, например, среди тех, которые хотели бы тоже наслаждаться плодами этого авторитарного режима, но в большей степени, чем сегодня. Ну, кто-то из них в Думе сидит, а хотел бы быть министром, например, да?
Ну, да.
Кто-то, соответственно, очень хочет занять место того же Чемизова и сам торговать оружием на экспорт. Поверьте, таких людей очень много. Все они поднимают тосты за Путина, голосуют за, да, горячо одобряют сегодняшний курс, но все они страшно недовольны, потому что Чемизов торгует оружием, а не они. Поверьте, таких людей очень много. И,
ну и плюс есть люди, которые просто беспокоятся за свое будущее.
Это конечно, все...
То если тогда дальше пойдет, то они могут лишиться тех мест замечательных, насиженных, хлебных, денежных, на которых они сидят.
Да, это, конечно, все предопределяет факторы неустойчивости в нынешней системе, но я бы не сбрасывал со счетов то, что люди, которые сегодня находятся у власти, у высшей власти, они могут начать, ну, грубо говоря, кусаться в случае, если поймут, что действительно их позициям что-то серьезно угрожает. Поэтому я бы здесь был бдительным и не закрывал вот глаза на возможность достаточно жесткого сценария. Я очень боюсь, что по какому-то жесткому сценарию пойдет развитие событий с Наташей Морари и Ильей Барабановым. И мне кажется, что наступление такого более жесткого, более репрессивного сценария возможно и в целом в стране.
Давайте не будем забегать вперед, потому что об этом я еще собирался с вами более подробно поговорить во второй части нашей программы. Сейчас мы прервемся на новости середины часа на «Эхе Москвы». На канале RTVI тем временем будут анонсы предстоящих передач. И мы вернемся в эфир через несколько минут. Оставайтесь с нами. Переходим к второй части очередного выпуска программы «Власть» на канале RTVI и на радио «Эхо Москвы». В понедельник Россия вступит в новый период своей истории. Совсем не продолжительный, но, тем не менее, весьма важный. У нас уже будет не один, а два президента. Один, срок которого заканчивается 7 мая, и второй, который будет впредь до этой даты официально именоваться вновь избранным президентом. Как и в любой маломальски цивилизованной стране мира, между отставкой одного и вступлением в должность другого пересмотрен переходный период. Чем он будет заполнен, об этом в нашем очередном редакционном комментарии.
Главная тема.
От дня выборов до дня вступления в должность нового президента 2 месяца с небольшим. За это время должны быть приняты многие важные решения. Прежде всего, кадровые. Кто уйдет с Путиным из Кремля? Собянин, Сечин, Сурков, Виктор Иванов? Кто останется там вместе с Медведевым? Виктор Иванов, Сурков, Сечин, Собянин? Возможно, многие решения уже приняты. Кстати, некоторые политические аналитики еще сомневаются, окончательно ли решено, что Путин станет премьер-министром. И сомневаются, по-моему, напрасно. Перед Путиным стояла задача уйти и при этом остаться. Весь предыдущий опыт показывает, решая такие задачи, Путин обычно выбирает самое простое решение, лежащее на поверхности. Самый простой и эффективный способ остаться во власти – перейти на пост главы правительства, к тому же опирающегося на абсолютное большинство в Госдуме. Вообще, что бы Путин ни говорил, но было прекрасно видно, как мучительно не хочется ему уходить, как он, возможно, жалеет, что не согласился остаться на третий срок. А иначе откуда так много эмоций, так много вербальной агрессии в столь многочисленных путинских выступлениях? Зачем многочасовая пресс-конференция? Зачем такие прозрачные намеки на то, что он останется во власти ровно столько, сколько пожелает?
Должность председателя правительства Российской Федерации не может быть переходной. Она дает возможность для самореализации, для достижения очень крупных целей, которые ставит перед собой страна. И если так случится, то я, конечно, буду работать с такой же отдачей, как и работал в должности президента Российской Федерации. Ну вот и все, или что-то там еще.
В этих словах вполне прозрачный сигнал граду и миру. Хотя новый президент Медведев будет вправе теоретически отправить в отставку правительство вместе с премьер-министром, но сделать это в отношении правительства Путина он не сможет никогда, кишка тонка. Так ли будет на самом деле, другой вопрос. Но пока Путин иного себе не представляет. Понятно, что есть люди, с которыми Медведев не захочет работать в Кремле. Кого-то Путин заберет с собой в Белый дом. Много разговоров о важной роли вице-премьеров в будущем правительстве. Сам Путин, между прочим, об этом обмолвился.
В нашей системе все-таки институт вице-премьерства все-таки достаточно эффективно функционировал, показал себя, и я думаю, что мы подумаем о том, как улучшить ситуацию и улучшить эффективность деятельности самого правительства.
Надо полагать, что несколько будущих замов Путина в правительстве станут своеобразным коллективным техническим премьером, а Путин, встав высоко над ними, будет играть политическую роль. Как было 10 лет назад, в недолгие месяцы премьерства Евгения Примакова, который, безусловно, хотел быть не завхозом, а политиком, оперативную же рутину переложил на своих заместителей. Одновременно говорят о том, что вице-премьеры будут фигурами политическими, что не противоречит вышесказанному. Политическими они будут, скорее всего, в том смысле, что станут служить громоотводом общественного недовольства в случае любых кризисных сценариев. Кого назначит Путин на роль козлов отпущения? Кто станет мальчиками для битья, фигурами, заготовленными для демонстративного заклания? Сергей Иванов? Едва ли, близких друзей Путин не сдает. Алексей Кудрин? Тоже вряд ли. Кому-то ведь надо всерьез и надолго заниматься макроэкономикой и финансами. Сергей Нарышкин – слишком непубличная фигура. Игорь Сечин – не в стиле Путина жертвовать столь эффективными слугами режима. Кстати, недавние слова Медведева о том, что высокопоставленные государственные чиновники не должны параллельно занимать руководящих постов в компаниях, принадлежащих государству, слова, истолкованные многими обозревателями как еще один признак грядущих либеральных перемен, по нашей информации, на самом деле означают другое. Высокопоставленные путинские соратники могут оставить свои посты в Кремле и перейти целиком и полностью на постоянную работу в эти самые госкомпании. Иными словами, Игорь Иванович Сечин может стать не только фактическим, но и формальным главой Роснефти, как Якунин возглавляет российские железные дороги или, как Чемизов, Ростехнологии. По этой же схеме могут неслабо трудоустроиться в будущем и другие члены путинской команды. Политическое влияние их может уменьшиться, хотя, с другой стороны, оно зависит прежде всего от их личной близости к Путину. Перестановки неизбежны, это обещано.
Что касается того, кого можно и нужно было бы взять в правительство, то да, конечно, если все будет так, как вот мы говорим, если, еще раз повторю, избиратель окажет доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву, если он предложит меня в качестве премьера, то изменения будут и в администрации президента, и в правительстве Российской Федерации.
Кто будут эти новые люди, очень важно. Роль личности в истории у нас всегда недооценивалась. Хотя на самом деле, только представьте себе, что случилось бы, если бы лидером страны в кризисный момент ее истории оказался не Горбачев, а кто-то совсем другой. По образованию, складу характера, жизненному опыту, принципам. Страна могла бы кровью умыться, как бывшая Югославия. Но не будем забывать и о другом. Горбачев, при всех его очевидных отличиях от предшественников, в первый год своего правления никаких особых преобразований не осуществлял. Понадобился обвал цен на нефть осенью 1985 года, понадобилась Чернобыльская катастрофа, понадобилась экономическая и технологическая блокада Советского Союза Западом, чтобы, оказавшись на грани катастрофы, власть вынуждена была пойти на реформы. Это, увы, традиционная модель поведения власти в России. Верхи с завидной регулярностью оказываются неспособными действовать в упреждающем режиме, инициировать перемены, идя на полшага впереди событий. Об отмене крепостного права в России говорили с начала XIX века, но действовать стали, только потерпев позорное поражение в Крымской войне. О Конституции, выборах народных представителей, гражданских свободах говорили еще лет 30, пока не получили революцию 1905 года. То, что советская экономика не выдерживает гонки вооружений и вообще вызовов времени, понимали чуть ли не со дня смерти Сталина и уж точно с ранних брежневских времен. А в конце концов довели до развала СССР. Попутно, заметим, в 70-е нежданно-негаданно умылись нефтедолларовым дождем, уверовали, что СССР поднимается с колен, забыли про реформы, про разрядку напряженности с Западом, вошли в Афганистан, втянулись в гонку вооружений, но в итоге надорвались. Сегодня в России нет пока подобных обстоятельств непреодолимой силы, которые заставили бы власть менять что-то кардинально. Поначалу перемены будут лишь видимыми, прямо по Салтыкову-Щедрину. Трифонычей поменяют на Сидорычей, Сидорычей на Трифонычей, только новых, более сугубых. Остальное пока, включая все разговоры о грядущей оттепели, бессмысленные мечтания, как неосторожно сказал в свое время новоиспеченный государь-император Николай II, делегации земств, члены которой осмелились верноподданнически просить о либеральных реформах в управлении. Чем это кончилось и для царя, и для России, увы, прекрасно известно.
Ну, а теперь мы обсудим некоторые поставленные в этом комментарии вопросы с гостем нашей сегодняшней программы. Я напомню, со мной в студии экономист, политолог и с некоторых пор политик, как он сам себя стал называть, Владимир Милов. Владимир Станов, вот скажите, пожалуйста, понятно, что природа нынешнего политического режима в России не должна измениться с переходом власти из рук Путина в руки Медведева. Ну, я исхожу из того, что чудо не произойдет, и ни Жириновского, ни Зюганова, тем более Богданова президента не изберут, а всенародным голосованием утвердят в должности назначенного преемником Дмитрия Медведева. Но все-таки вот понятно, что один человек от другого отличается. Понятно, что новая метла все равно по-новому метет. Вот как вам кажется, какие могут произойти наиболее существенные перемены, чреватые какими-то, ну, хотя бы частичными изменениями в существующей политике?
Ну, во-первых, любые перемены будут не быстрыми. То есть, мне кажется, неправильно ждать, что вот Медведева приведут к присяге и сразу в стране что-то начнется. Отдельный вопрос, что может начаться. Сейчас много говорят об оттепели. Безусловно, у Медведева есть опция либерализации в широком смысле, в политической и экономической сфере, да, как один из вариантов быстрого самоутверждения. Он может завоевать серьезный политический авторитет, если начнет действительно освобождать страну. Но не надо забывать, что для него это серьезный риск. И для тех людей, которые будут стоять за ним, это серьезный риск открытой конкурентной среды, которой они, в принципе, по природе боятся.
Простите, я вас перебью. Вот какие-то такие простые вопросы хочу вам задать.
Да.
Вот, у Медведева есть своя команда?
Управленческой команды, вот таких помощников, соратников, которые работали на него, сейчас пока нет. Это, во-первых, изменится...
Опереться не на кого, соответственно.
Пока не на кого, но это быстро изменится после того, конечно, как он сядет в президентское кресло. Но за ним есть команда достаточно влиятельных лоббистов, которые, безусловно, могут составить серьезную опору в будущем. Это, прежде всего, так называемая ельцинская семья. Я так понимаю, она и повлияла на выбор в итоге, да?
Ну, есть такая версия, многие об этом говорят, что вот не случайно буквально накануне объявления Медведева кандидатом партии власти на предстоящих президентских выборах была, и, кстати, официально объявлена была эта встреча Романа Абрамовича с
Путиным.
Да, это была последняя встреча перед официальным объявлением преемника, и информация о ней даже на сайте у Путина висит, действительно. Угу. Вот важно помнить, что эти люди, Абрамович, бывший глава администрации президента Волошин, они, безусловно, будут стоять за Медведевым, помогать ему и бюрократически, и финансовыми возможностями.
Хорошо, можно представить себе такое, что Александр Волошин опять станет главой президентской администрации?
Нет, я думаю, что здесь как раз Путин будет сильно возражать, и этот вопрос придется согласовывать с ним. Но Александр Волошин, я думаю, очень с большой вероятностью вернется в администрацию в качестве одного из советников, таких серых кардиналов, который, может быть, не будет занимать номинально высокую должность, но будет очень сильно влиять на то, что...
А кто будет главой администрации? Это же ключевой пост. Это, на самом деле, человек номер три в государстве после президента и премьера.
Евгений, я отличаюсь от других аналитиков тех, что не гадаю по персоналиям, я излагаю некоторую логику только, да, но мне кажется, что эта кандидатура будет в любом случае согласована с Путиным, а Путин будет принимать решение, кто будет первым главой администрации у Медведева. Есть версия, которую я считаю правдоподобным, о том, что там останется работать Собянин. Но вот структура администрации и персоналии, думаю, довольно сильно изменится, и там появится больше людей, которые будут обслуживать уже лично Медведева.
Угу. Дмитрий Медведев еще не стал президентом России, а о нем тем временем уже вышла целая книга, принадлежащая, кстати, перу одного из самых неординарных наших авторов, своего рода инфантерибль отечественной политологии. Сегодня первую книгу о будущем хозяине Кремля презентовали в Москве. Книгу о том, кто такой на самом деле Дмитрий Медведев. Подробности в материале Юлии Ермиловой.
Первая книга о будущем президенте России носит эпатажное название «Медведев. Маленькое зло». Ударение на слове «маленькое». Ее автор, политолог Станислав Белковский, широко известный своим ядовитым языком и экстравагантными прогнозами, считает, что именно по этому принципу из всех возможных преемников Кремль выбрал Медведева.
Сам образ Медведева, да, так сказать, соответствует всем параметрам маленького зла. И даже те, кто Медведева не любит, часто говорят, что лучше так, чем какой-нибудь страшный вождь, который поведет Россию путем нового строительства коммунизма или чего-нибудь другого.
Книга в соответствии с названием тоже маленькая, чуть больше 100 страниц. Собственно, это сборник статей, написанных Белковским и его коллегами о Медведеве за последние 2 года. Их объединяет одна мысль – медведи не либеральничают. Мягкость, плюшевость и управляемость будущего президента декоративная.
Я уверен, что он выиграет достаточно легальной оппозиции, закрутит и продолжит наступление на последние остатки свободы, независимые средства массовой информации. И уже сегодня мы видим, что обкатываются технологии цензуры в интернете. Так-то нам еще Дмитрий Анатольевич даст не курить, но его либеральная риторика выглядит как Запад, так и значительная часть либеральной общественности в самой России, вопреки реальности утверждает, что Медведев либерал, что все происходящее оттепель и что он все-таки действительно меньше зло.
Меньшее зло, потому что исправно продолжит курс Путина, и уж реформатором точно не будет.
Ему вообще свойство подражать начальникам. В школе он подражал своей классной руководительнице. Сейчас, когда он первый путь, он подражает Путину. Когда он станет президентом, он начнет подражать кому-то, кого он будет считать своим начальником. Например, если президентом США станет Барак Обама, то, может быть, Дмитрий Анатольевич будет немножко усовершенствовать свое лицо в акции с утра.
Подтвердить или опровергнуть столь радикальные предсказания Белковского пока сложно. Однако классная руководительница Медведева, например, не помнит, склонен ли он к подражательству, а вот как учеником была им довольна.
Если бы все были бы дети такие, как Дмитрий Анатольевич, мы бы продвинулись все как следует. Потому что, конечно, Дмитрий Анатольевич запомнился активным учеником, заинтересованным очень в учебе, таким целенаправленным.
Белковский считает, что Медведев другой, потому что перед ним стоит другая задача.
Чекист больше не нужен. Нужен либерал, потому что осталась последняя нерешенная задача этого режима. Легализация политико-экономической элиты России и ее капиталов на Западе. Это эпоха гламурного авторитаризма, которую Дмитрий Медведев увенчивает точно так же, как Кремль Городочка увенчивает торт.
А саму книгу венчает в лучших традициях русской классики «Сон Станислава Белковского». Разумеется, о Дмитрии Медведеве. Будто бы он, Медведев, произнес большую речь. И заявил, что, будучи президентом, одобрит назначение Владимира Путина вторым королем Испании. В рамках реализации нацпроекта «Доступное жилье» переселит жителей Москвы и Петербурга на обширные угодья Чукотского автономного округа. А проблемы здоровья граждан решит лечебным голоданием нации. Так что написана книга вполне в духе модной риторики Владимира Путина – ярко, просто и афористично. Да и некоторые выводы легко подтверждаются.
Нам больше не интересует, кто будет им править. И Сергей Иванов, Виктор Зубков или одноногая чернокожая лесбиянка, если бы они были выдвинуты Кремлем, получили бы примерно столько же, сколько получит 2 марта Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну, я, в принципе, за Медведева проголосую. Ставленник все-таки Путина.
Один экземпляр книги Станислав Белковский утром отправил главному герою с дарственной надписью. Через несколько месяцев о Медведеве появятся и другие книги. Андрей Колесников, возможно, напишет очередной бестселлер «Я Медведева видел». Рой Медведев издаст что-то вроде «Медведев о Медведеве». «Единая Россия» увеличит силуэт зверя на своей эмблеме. Группа «Маша и Медведи» споет хвалебную песню. Художник Шилов перерисует сюжет Шишкина на новый лад. А нанайские шаманы наперебой заговорят, что медведь у них издавна тотемный зверь. На Арбате уже появились матрешки с неестественно одутловатым лицом будущего президента. Но Станислав Белковский всех их опередил. Его книга открыла серию творений о новом хозяине тайги. Юлия Ермилова, Кирилл Иванов, Владимир Байков, RTVI.
Тем не менее, хотя в высказывании господина Белковского и в книге, которую он только что опубликовал, безусловно, много традиционного для этого автора эпатажей, есть и ряд существенных, на мой взгляд, очень серьезных вопросов, которые задаются. Ну, например, как можно заниматься госуправлением, спрашивает Белковский, в ситуации, когда 99% бюрократии уже коррумпирована, и ни один, даже самый монарший приказ не может быть выполнен без подкрепления в виде взятки. И когда мы видим, что, например, президент увольняет нескольких генералов ФСБ в отставку, а они продолжают, как ни в чем не бывало, да, занимать свои должности.
Да. Ну, так, во-первых, эта система, которая действительно основана на тотальной коррупции, она, к сожалению, не новая. Она была и в 90-е годы, она прогрессировала в неправильную сторону, ситуация с коррупцией значительно ухудшилась в последнее время. Но, в общем, здесь-то как раз, я думаю, для таких людей, как Дмитрий Медведев, это довольно удобная среда, потому что как раз у него будет возможность за счет финансовых ресурсов переманить на свою сторону значительную часть бюрократии, которая сегодня лояльна Путину. Думаю, что вот это будет один из способов его самоутверждения. И вообще, мне кажется, вот у Белковского прозвучал такой акцент, что Медведев это будет чья-то марионетка. Мне кажется, нам пора начинать относиться к тому, что Медведев это настоящий, серьезный, новый лидер страны с достаточным набором слабостей и недостатков, но тем не менее, что к власти приходит такой человек, который действительно через какое-то время сосредоточит контроль над политической ситуации в своих руках.
А какие технологии сосредоточения контроля над властью в своих руках?
Ну, прежде всего, надо понимать, что у него сосредоточена огромная номинальная власть с точки зрения принятия решений. Вот у вас в одном из комментариев редакционных говорилось, это известный факт, что он может просто взять и уволить премьера, например, без объяснения причин. И таких вещей много.
Но подождите, секундочку. Для того, чтобы уволить премьера без объяснения причин, надо уволить в отставку правительства, надо предложить нового кандидата. А если происходит следующее, Государственная Дума, которая контролируется путинскими лоялистами, отказывается утверждать какого-либо другого премьер-министра. Это ведет к кризису, к распуску Думы, к новым выборам.
Сейчас я об этом тоже скажу. Но я говорил о номинальных полномочиях, которые будут у Медведева. Еще одно номинальное полномочие, например, он является последней инстанцией, подписывающей законы. Проекты законов того же бюджета выходят из правительства. Все, правительство не имеет к ним дальше никакого отношения. Он назначает судей, представители президента участвуют в квалификационных коллегиях, которые отстраняются. Отстраняют судьи от власти, он командует силовыми ведомствами. То есть все это известно. У президента будет огромная номинальная власть. А он сможет, будет иметь возможность принимать самостоятельное решение, хотя бы
по какому-то другому. Но как конвертировать номинальную власть в власть реальную?
Вот это процесс, который, на мой взгляд, будет не быстрым, займет некоторое время. Прежде всего, нужно будет таргетировать...
И как потом воспользоваться этой властью господин Медведев?
Нужно будет нацелиться на наиболее слабых сторонников Путина, людей лояльных ему, начать постепенно убирать их. Не трогать использовать сильных, начать со слабых. Да? Второе, нужно будет начать пытаться переманивать как можно большее число тех людей, которые сегодня вроде бы лояльны Путину, на свою сторону. Поверьте, через год-два вот такого процесса мы обнаружим себя в совершенно другой ситуации.
Когда так у нас как распорядится будет, товарищ Медведев колоссальной властью, которую он сосредоточит в своих руках?
Я думаю, что для него будет очень сложно не воспользоваться этой властью для того, чтобы стать единоличным лидером и в конечном счете убрать Путина с политической сцены. Тем более я знаю, что он человек сам лично достаточно амбициозный. Он до недавнего времени, видимо, не был все-таки уверен, что он станет преемником. Но сейчас, мне кажется, он морально вполне готов взять этот груз на себя.
Ну что ж, посмотрим, как будет на самом деле. На этом наше время подошло к концу. Я благодарю моего сегодняшнего гостя Владимира Милова. Прощаюсь с вами. До встречи в следующую пятницу. Продолжение следует.